Последние несколько недель по новостным агентствам активно ходило одно сообщение. Цитирую по агентству Arctic Universe. Ивенкийская община Арон, основное занятие которой – разведение оленей, судилась с полицейскими. Весной нынешнего года ОВД Северобайкальского района аннулировал у ивенкийской общины разрешение на хранение огнестрельного оружия. Проблема в том, что этим оружием ивенки защищали своих оленей. А после того, как оружия не стало, хищники задрали 28 оленей. Суд встал на сторону полиции и не увидел связи между отнятыми ружьями и погибшими животными. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Речь пойдет об ивенках. В беседе участвуют сотрудники Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и Анна Сирина. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Анна Анатольевна, почему из целого ряда самоназваний выбрали именно этот этноним «Ивенки»?
Вот это очень интересный вопрос. Но получается так, что это самоназвание было свойственно очень многим их родовым и родоплеменным группам. Как раз были проведены исследования в начале 20-х годов, и вот корифеи тунгусоведения, вот Василевич и Широкогоров, они отмечали, что самоназвания эвенки, аванки, авонки, они разные диалектные особенности, известные на территории практически всей Сибири и Дальнего Востока. Но Широкогоров сомневался в том, можно ли использовать это самоназвание как общее для всех их групп, потому что в Забайкалье тунгусам было свойственно наименование арачоны, орочи. Но было принято решение вот дать такое новое название. Это было, мне кажется, составной частью новой советской национальной политики в ряду отмены сословий, утверждения термина «гражданин», создания автономных округов, республик и так далее. Вообще для ивенков характерна еще такая особенность, как смена имени на протяжении жизни одного человека или прозвища. И поэтому, может быть, вот адаптационная способность, заложенная в культуре, она помогла принять это новое название, потому что они не везде прижились, эти новые названия. Например, чукчи, Сергей Александрович вот лучше расскажет о чукчах. Например, Лаура Ветлан, по-моему, у них было самоназвание, но оно не прижилось.
Ну, а замена вот тунгусов на ивенков – это такой образец еще в советское время политкорректности, да?
Это образец еще такой новой конструктивистской политики. Государство, так сказать, пыталось по-новому уложить в новые ячейки, в новые какие-то ниши вот эти народы, переконфигурировать их, потому что тунгус – это понятие более широкое. Термин этот включал этноним тут и ламутов, и дореволюционных, и арачонов, в общем, очень много, и манегров, и так далее.
Сергей Александрович, ивенки населяют совершенно невероятно огромную территорию от Енисея до Охотского моря. Практически нигде не составляют большинства. Живут вперемешку с русскими, якутами, бурятами и многими другими народами. Вот как при таком дисперсном населении ивенки сохраняют свою культуру, язык, этническое самосознание? Какова формула ивенкийской этнической идентичности?
Ивенки живут даже шире, чем вы сказали. Они живут от Приобья. Группы ивенков живут даже на левом, то есть на западном берегу Оби. Там они тоже встречаются. Так что практически вся Сибирь – это этническая территория ивенков, кроме самых южных сельскохозяйственных районов. А как они сохраняют? Именно потому и сохраняют, что они живут в несельскохозяйственных районах Сибири, что их хозяйство совершенно иное, чем хозяйство большинства других групп. Они подвижны, а для них охота – это основное содержание жизни. Они чтят оленя, но оленя они используют иначе, чем, скажем, чукчи или саамы, прежде всего, как транспортное животное, как подспорье в их охотничьем промысле. И на всем этом огромном пространстве они живут не на всем этом пространстве. Они не рассыпаны по нему всему. Они на нем живут вкраплениями в тех местах, где имеются подходящие для их образа жизни ниши. То есть имеются места, где они могут поставить стойбище, где они могут найти своим не очень многочисленным оленям все-таки приличное пастбище, и где угодья позволяют хорошую охоту, как ночную охоту, так и пушную охоту. А тайга не вся такая. В тайге только отдельные кусочки отвечают всем этим требованиям. Вот так они и живут. Действительно, это уникальный народ. Нет другого народа в мире, который был расселен на таком огромном расстоянии, разные группы, на такой огромной площади. И действительно был бы вот так вот повсюду в меньшинстве.
В продолжении темы, которую обозначил Сергей Александрович, Анна Анатольевна, вот эти вот лакуны мест, пригодных для проживания ивенков, которые являются действительно кочевым народом, охотники-оленеводы, вот эти вот места, пригодные для традиционного природопользования ивенков, они, начиная со второй половины XX века, стремительно сокращаются в связи с индустриальным освоением этих территорий. По этому традиционному укладу, по этим лакунам мест, пригодных для проживания ивенков, достаточно тяжело проехался БАМ, освоение многочисленных месторождений Восточной Сибири. И в этой связи у меня к вам вопрос, Анна Анатольевна. Ивенки живут на территории 10 субъектов Федерации. Там действует различное законодательство, которое касается защиты интересов малых народов Севера. Можно ли выделить те регионы, где созданы благоприятные и, соответственно, неблагоприятные условия для развития и сохранения ивенкийского этноса?
Поскольку так широко они расселены, вот в 10 субъектах, и само социально-экономическое положение этих субъектов разное, и, соответственно, разное число народов Севера, малочисленных, которые проживают в них, и по-разному они субсидируются как федерация, федеральным правительством, так и местными правительствами, значит, ситуация действительно различается. Но вот, на мой взгляд, все-таки одна из лучших ситуаций, насколько мы можем говорить о лучшей ситуации, там, где есть национальная республика. Это республика Саха-Якутия, я имею в виду, потому что там живут не только ивенки, но и другие малочисленные народы Севера, долганы, юкагиры, ивены. И, кроме того, потому что ситуация там такова, что правительство Якутии поддерживает линию на формирование единой якутской нации. И поэтому для них, мне кажется, очень важно состояние вот это малочисленных народов. В конце 90-х, начале 2000-х годов Якутия была вместе с Ямало-Ненецким, Ханты-Мансийским округом форпостом в деле признания прав малочисленных народов Севера. Якутия это было, мне кажется, потому что это национальная республика, а вот в Ханты-Мансийском округе и Ямало-Ненецком, потому что там нефтегазодобыча. Вообще вот ситуация с положением венков, о которых мы говорим сегодня, лучше там, где меньше влияния вот этого самого государства, где они живут как бы сами по себе в тайге или в лесотундре, в тундре, и, в общем-то, их мало затрагивает общее. То есть важна общая социально-экономическая ситуация даже не столько, сколько законы.
Ну да, вы назвали три субъекта федерации, которые являются самыми богатыми. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Республика Якутия. Это просто самые богатые республики и субъекты федерации во всей Сибири. Поэтому неудивительно, что от щедрот можно немножко и на национальное самосознание
отщипнуть. Ну вот, например, я поясню свою мысль о тайге, вот Амурская область. Область, она не так богата, как Якутия соседняя или Ханты-Мансийский округ. Но поскольку там она была как бы колонизована позже, и там отдельная группа золотодобытчиков где-то работали, и сохранялись большие пространства тайги, то там и, соответственно, уклад жизни и быта сохранялся лучше. Амурская область – это та область, где язык у ивенков сейчас сохраняется наряду с ивенкеей в наилучшей степени.
Спасибо, Анна Анатольевна. Вот в продолжение этой темы известно, что с 1930 по 2007 год в России существовал отдельный ивенкийский автономный округ. С 1 января 2007 года он перестал быть самостоятельным субъектом федерации. Как это отразилось на этнической судьбе ивенкийского народа?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что ликвидация субъектов федерации это противоправное мероприятие. Его можно приравнять к такому частичному государственному перевороту. Это действие преступное, скажу без всяких обиняков. Всюду, началось это с Коми-Пермяцкого округа, нигде вы не услышите от образованной интеллигентной части населения, которая является ведущим слоем в любом народе, в любом этносе, вы не услышите доброго слова об этих административных волюнтаристских преобразованиях. Конечно, отмена и Эвенкийского округа, и, скажем, Бурятского, Агинского или Устердынского округов и других округов, всюду это негативно воспринимается, всюду это дает негативный результат, прежде всего развязывает руки хищническому освоению или использованию, или разграблению местных ресурсов, наступлению на права коренного населения, пренебрежение его культурными интересами и так далее, и так далее. Вот это все однозначно.
Ссылаются на то, что в округе проживают лишь около 11% эвенков Российской Федерации. Но мне кажется, в дополнение Сергея Александровича, что вот это объединение округов – это знак того, что на эту землю скоро придут промышленники. Но, правда, уже после этого была попытка строительства Староуханской, это Эвенкийской ГЭС в Эвенкии, которая резко воспротивилась все население, причем не только Эвенкии, но и Красноярского края в целом. Я думаю, что такая попытка могла вообще бы не состояться, если бы округ не потерял свой статус.
С сотрудниками Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и Анной Сириной беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.